Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, наша прошлая передача была посвящена празднованию Пасхи в столице нашей Родины, в Москве, в апреле 42 года. Москва находилась в то время еще на осадном положении. После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой фронт удалось отодвинуть от стен столицы всего на 100 километров. Но православные москвичи смогли в ночь Светлого Христова воскресения молиться в московских храмах. Комендантский час был отменен, как было сказано в сообщении по радио, чтобы могли праздновать Пасху согласно традиции. Это было одним из знаков того, что власть начинает понимать, без обращения к национальным традициям, к святыням народа, к архетипу русского сознания победить в войне отечественной, войне, в которой решается судьба страны, судьба народа, не удастся. Возможность молиться в пасхальную ночь в храме вдохнула надежду в сердца многих верующих людей. Ведь для православного человека было ясно, что в этой страшной войне после огромных потерь лета и осени 41 года, когда отступать пришлось до самой Москвы, победить можно было только с помощью Божией. Праздновали Пасху в 42 году и в Ленинграде. Праздновали после тяжелейшей первой блокадной зимы. Всей стране было тяжело в те дни. Но на долю ленинградцев выпали страдания и лишения, которые, казалось, невозможно было вынести человеку. Когда читаешь воспоминания о той блокадной Пасхе 42 года, которую оставила Любовь Васильевна Шапорина, то ясно понимаешь, что нам сегодня даже невозможно в полной мере осознать, что же вынесли ленинградцы в блокаду, какой великий подвиг, стойкости и терпения они явили миру. Любовь Васильевна была другом Ахматова и Шостаковича, Алексея Толстого, создателем первого в Советской России театра марионеток, а она для театра сама делала куклы. В начале 30-х Любовь Васильевна пережила смерть любимой младшей дочери, 11-летней Алёнушки. Ежегодно до конца жизни она заказывала по ней панихиды, даже на последние деньги. скорбь не помешала ей удочерить в 37 году двух других девочек, Мару и Галю, Старчаковых, у которых сначала арестовали отца журналиста, а затем и мать. Дореволюционная барышня, бывавшая в Париже, привыкшая к лучшей жизни, она в совершенстве знала 4 языка. Любовь Васильевна смогла научиться шить, стирать в холодной воде, растопить любую печь, ухаживать за больными, но главное – молиться. Сила ее веры поражала всех, кому она помогала в то нелегкое время. И вот что писала Любовь Васильевна Шапорина. 5 апреля. Светлое Христово воскресенье. Славно мы его встретили и разговелись. В 7 часу вечера, 4-го, начался налет. Громыхали, ревели зенитки, раздавались разрывы. Отвела бабушку в ванную, там не так слышно, немного спокойней. Нервы больше не могут выносить этого ужаса, беспомощного ожидания гибели. Податься некуда. Бомбоубежище не функционирует, его залило водой, все замерзло, наполнено льдом. Часу ночи начался второй налет. Пошла одна в ванну, Вера и бабушка просили их не будить. Сидела там в шубе, там очень холодно, до 3 часов сидела, когда все стихло. Если бы я могла не просыпаться от гула орудий, было бы счастье, а лежать под грохот невозможно. Лучше быть одетой. Хотела утром пойти в церковь, за утренняя должна была быть в 6 утра. Вера ушла за хлебом с ключом, вернулась только в 9, простояла в очереди за сахарным песком. В результате чего я не попала к заутренней. Пошла к поздней обедне. Она не состоялась по усталости и болезни священника. Он только освещал куличи. Это было трогательно. Шли женщины с ломтиками черного хлеба и свечами. Батюшка кропил их святой водой. Я приложилась к Спасителю, отошла в сторону и расплакалась. Я почувствовала такую безмерную измученность, слабость, обиду от всего. Хотелось плакать, выплакать перед Ним свое одиночество, невыносимость нашей жизни. Слезы меня немного успокоили. И лик Спасителя. Господи, Господи, помоги мне, помоги всем нам, несчастным людишкам. Сегодня уже были 3 тревоги. Что будет дальше? Голод усиливается, у меня, по крайней мере. Хлеба моих 0,5 кило хватает только на утро. В столовой уменьшили порции. Суп стал совсем жидким. Водой с легким воспоминанием о горохе или лапше. Выдержали? Боюсь, что нет. Самое ужасное – думать, что свезут тело в общий морг без отпевания, без креста. Господи, Боже мой, дай мне умереть по-человечески. Когда читаешь, братья и сестры, эти строки, какими кажутся странными, мелкими, нелепыми наши сетования, недовольство жизнью, ропот, которыми мы с вами, к сожалению, нередко грешим. Чтобы ощутить нелепость нашего недовольства какими-то жизненными неудобствами, как нам кажется, несправедливостью, надо бы вспомнить о тех братьях и сестрах наших, которые сегодня рядом с нами на Донбассе. С 14 года они живут под обстрелами украинских карателей, идейных наследников нацистов, которые обстреливали и бомбили блокадный Ленинград. Помоги, Господи, всем жителям Донбасса, которые сегодня находятся на передовой борьбы с возрождающимся в 21 веке нацизмом. Этим великим постом мы с вами испытали, как тяжело оказаться даже на время без возможности присутствовать на богослужении, без общей соборной молитвы, когда мы все вместе молимся в храме Божьем. Понятно, что это, как и любое испытание, милосердный Господь послал нам с вами как определенный урок, который мы обязаны усвоить. Думаю, что мы все стали понимать, какое великое счастье иметь возможность свободно молиться за богослужением в храме. А ведь относительно совсем недавно, несколько десятилетий назад, были в нашей стране огромные районы, например, в Сибири, где в округе на несколько сотен километров не оставалось ни одного действующего храма. Я знал бабушек, которые в советское время очень редко имели возможность добраться до большого города, чтобы помолиться в действующей церкви. И каким великим счастьем и милостью Божией они считали такую возможность. Может быть, мы с вами слишком привыкли за последние десятилетия к сотням новых храмов в Москве, которые были открыты за последние 30 лет. Напомню, в 80-е в Москве было всего 43 действующих храма на весь огромный город. А теперь церкви, шаговой доступности. Мы привыкли к действующим воскресным школам, к обилию православной литературы в церковных лавках и в книжных магазинах. И перестали воспринимать это возрождение церковной жизни после десятилетий государственного атеизма как настоящее чудо, как милость Божию, которую вымолили для нас новомученики и исповедники российские. Может быть, в этом один из уроков, который мы с вами должны усвоить. Но мы с вами сегодня и должны благодарить Бога за то, что празднуем Пасху, хоть и в стесненных условиях для общей молитвы в храме, но все же под мирным небом. И помнить, что воскресший Господь все наши сегодняшние печали может претворить в великую духовную радость, если останемся верными Богу и не будем роптать. Вспомним, как в те грозные дни испытаний патриарший местоблюститель Сергий, митрополит Московский Коломенский, обращался к народу со словами пасхального приветствия «Христос воскресе!» и говорил: «Воскресший из мертвых, Господь наш, встретивший некогда мироносец с приветом, радуйтесь, да повторит этот светлый привет и в сердце каждого из нас в дни Святой Пасхи, да обновит он нашу веру, нашу любовь к Нему, нашу готовность все понести ради Него».
Христос воскресе!
Ведь на Пасху 1942 года Ленинград был подвергнут сильнейшей бомбардировке. Строки из блокадного дневника ленинградца Миши Тихомирова. «Мальчик скоро погибнет. 18 мая 1942 года во время артобстрела осколок попал ему в висок. Но на Пасху Миша еще жив и пишет в дневнике. 4 апреля 1942 год. Ясный солнечный день при минус 10. Снова в школе после уроков работа по очистке двора от снега. И снова вымотались очень основательно. 7 часов – сирена, воздушная тревога. Начали палить зенитки, загудели самолеты. Я вышел во двор с моноклем. В течение часа наблюдал, как юнкерсы парами проносились над городом, что-то сбрасывали, пускали ракеты. В тот день братья и сестры в авианалете участвовали 132 фашистских самолета. Это был массированный налет немецкой авиации. Подарок от фашистов ленинградцам на светлое Христово воскресенье. И один из главных ударов они в этот день направили на Князь Владимирский собор. Бросали бомбы, обстреливали храм на бреющем полете из пулеметов. Богослужение пришлось перенести на 6 утра. Это позволило избежать многих жертв. Сохранился архивный документ, составленный протоиереем Николаем Ломакиным. Заявление в Ленгорисполком о причиненных собору повреждениях во время авианалета вечером 4 апреля 1942 года. Вот что там сказано. Великая суббота. В 5 часов вечера по московскому времени на город немецкая авиация начала массированный налет. В 5:30 вечера в юго-западную часть Князь Владимирского собора упали 2 авиабомбы. Люди в это время подходили к Святой Плащанице. Была громаднейшая очередь верующих, желающих исполнить свой христианский долг. Я видел, как человек около 30 лежало на паперти ранеными. Эти раненые были в разных местах близ храма. Некоторое время они были беспомощны, пока им не была оказана медицинская помощь. Произошла страшная картина смятения. Люди, не успевшие войти в храм, поспешно стали убегать в близ расположенной траншеи. А другая часть, вошедшая в храм, разместилась по стенам храма, в ужасе ожидая своей смерти, потому что сотрясение храма было настолько сильно, что непрерывно в течение некоторого количества времени падали стекла, куски штукатурки. И вот, спустившись из комнаты второго этажа, я был потрясен открывшимся передо мной зрелищем. Люди бросились ко мне: «Батюшка, вы живы? Батюшка, как же теперь понять, как поверить в то, что говорили о немцах, что они верующие люди, что немцы любят Христа, что они не трогают людей, которые верят в Бога? Где же эта вера, когда в пасхальный вечер так обстреливают?» «Я должен заметить, — пишет отец Николай, — что налет немецких самолетов продолжался вплоть до самого утра, всю пасхальную ночь. Ночь любви, ночь христианской радости, ночь воскресения была превращена немцами в ночь крови, ночь разрушений и страданий ни в чем не повинных людей. Впоследствии протоиерей Николай Ломакин участвовал в деятельности городской областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Он, кстати, выступал как представитель Русской Православной Церкви на Нюрнбергском процессе, рассказывал о разрушениях, причиненных храмом Ленинграда фашистскими агрессорами. Но утром, несмотря на опасность обстрелов и бомбардировок, потянулись люди. Потянулись после службы освещать кусочки блокадного хлеба. Такими были в тот день праздничные куличи у ленинградцев. 9 мая 2010 года, в праздник 65-летия Победы, в Князь-Владимирском соборе торжественно во время пасхального крестного хода был освящен памятный знак со словами 41-45 года. Князь-Владимирский собор и его прихожане в Святую Пасху 42-го года стали жертвами фашистской бомбардировки. Протоиерей Николай Ломакин доложил о бомбардировке храма митрополиту Алексею Симанскому, будущему патриарху. «И это в пасхальную ночь!» – воскликнул митрополит Алексей. «Ничего, будет и по-другому. Христос воскресе! Не падайте духом, бодрите других! Наш долг – быть твердыми! Мы русские, мы православные христиане!» Митрополит Алексей Симанский в 27-м году, желая сохранить свободу и жизнь, думал о том, чтобы покинуть Советский Союз. И для такого решения у владыки Алексея Симанского были очень серьезные основания. Он аристократ, представитель старинного дворянского рода, потомственных военных и дипломатов. Его отец был камергером двора Его Величества. Митрополит Алексей, убежденный монархист, будучи ректором Тульской духовной семинарии, возглавлял Тульское отделение Союза Русского Народа, то есть в глазах чекистов представитель черносотенного духовенства. Но его духовник, преподобный Серафим Вырицкий, сказал будущему патриарху: «А на кого вы Русскую Православную Церковь оставите? Ведь вам ее пасти. Не бойтесь, сама Матерь Божия защитит вас. Будет много тяжких искушений, но все с Божьей помощью управится. Оставайтесь, прошу вас. Мы знаем о великом молитвенном подвиге преподобного Серафима Вырицкого в годы Великой Отечественной войны. Подражая своему небесному покровителю, а преподобный Серафим Вырицкий принял великую схему в честь преподобного Серафима Саровского, которому особенно молился старец Вырицкий, когда наступили тяжелые времена гонений на церковь. И вот в эти дни гонений старец Серафим принял на себя особенный молитвенный подвиг. Он молился в саду на камне перед иконой преподобного Серафима Саровского, молился о спасении России и Русской Православной Церкви. На этой иконе был изображен Саровский чудотворец, который коленопреклоненно возносил молитву перед образом Пресвятой Богородицы Умиления. Эту икону Серафим Вырицкий привез в 903 году Саровских торжеств, в которых вместе с супругой принимал участие. Свой подвиг тяжело болевший старец совершал в те дни, когда несколько улучшалось его здоровье. Первое свидетельство о молении святого Серафима Вырицкого на камне относится к 1935 году, когда гонители обрушили на церковь страшные удары. На протяжении почти 10 лет совершал преподобный Серафим Вырицкий молитву на камне о спасении России. Со многими горячими слезами старец умолял Господа о возрождении Русской Православной Церкви и о спасении всего мира. Преподобный Серафим Вырицкий молился за всех людей, и верующих, и неверующих, молился даже за врагов и гонителей церкви. Он желал вечного спасения всем до единого. Это была великая молитва покаяния за грехи людские. А с началом Великой Отечественной войны преподобный усилил подвиг моления на камне. Он стал совершать молитвы ежедневно. Вот что рассказали внуки подвижника Маргарита Николаевна Набоко и Александр Николаевич Муравьев, лично сопровождавшие старца до камня. В 41-м году дедушке шел уже 76-й год. К тому времени болезнь очень сильно его ослабила, и он практически не мог передвигаться без посторонней помощи. В саду за домом метров 50 выступал из земли гранитный валун, перед которым росла небольшая яблонька. Вот на этом-то камне возносил ко Господу свои прошения отец Серафим. К месту моления его вели под руки, а иногда просто несли. На яблоньке укреплялась икона преподобного Серафима Саровского, а дедушка вставал своими больными коленями на камень и простирал руки к небу. Чего это ему стоило? Ведь он страдал тяжелейшим хроническим заболеванием ног, заболеваниями сердца, сосудов и легких. Видимо, сам Господь помогал ему, но без слез на все это смотреть было невозможно. неоднократно умоляли мы его оставить этот подвиг. Ведь можно было молиться и в келье, но в этом случае он был беспощаден и к себе, и к нам. Молился отец Серафим столько, насколько хватало сил, иногда час, иногда два, а порой и несколько часов кряду. Отдавал себя всецело, без остатка. Это был воистину вопль к Богу. Верим, что молитвами таких подвижников выстояла Россия, был спасен Петербург. Помним, что дедушка говорил нам, один молитвенник за страну может спасти все города и веси. Невзирая на холод и зной, ветер и дождь, настойчиво требовал батюшка помочь добраться ему до камня. Невзирая на многие тяжкие болезни, продолжал он свой непостижимый подвиг. Так изо дня в день в течение всех долгих изнурительных военных лет. Воистину, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Преподобный Серафим Вырицкий неустанно взывал о спасении России и Православной Церкви к своему небесному покровителю, батюшке Серафиму Саровскому, Пресвятой Богородице и Господу нашему Иисусу Христу. И в радости, и в горе монах-старик больной идет к святой иконе в саду, в тиши ночной, что Богу помолиться за мир и всех людей, и старцу поклониться о родине своей. Молись, благой царице, великий Серафим, она Христа десница, помощница больным, заступница убогих, одежда для ногих, в скорбях великих многих спасет рабов своих. В грехах мы погибаем, от Бога отступив, и Бога оскорбляем в деяниях своих. Эти стихи преподобный Серафим Вырицкий написал в 42-м году. Из первых же дней войны преподобный Серафим Вырицкий открыто говорил всем о предстоящей победе русского оружия. На этот счет сохранились свидетельства, записанные со слов профессора Ленинградской духовной академии протоиерея Ливерия Воронова и протоиерея Иоанна Преображенского. Они в то время, будучи еще молодыми людьми, лето 1941 года, как обычно, проводили в Вырице. И как многие ленинградцы, выехавшие в отпуска и на дачи, не успели эвакуироваться. Немцы очень стремительно наступали. Будущие священники в то время пели в хоре Вырицкого храма, куда стекалось множество народа. И всем было известно о патриотической деятельности отца Серафима. Сколько людей именно в то тревожное время пришли по молитвам подвижника к покаянию и горячо обратились к Господу. Старец вдохновлял их всех. Он твердо говорил, что Господь обязательно дарует русскому народу победу, если тот укрепится в вере своих отцов. А в Вырице была расквартирована румынская часть, которой командовали немецкие офицеры. Им донесли, конечно, пророчество отца Серафима, и вскоре в его дом пожаловали незваные гости. И вновь, как когда-то чекистов, батюшка укротил пришельцев через благодатную помощь свыше. Преподобный сразу поразил немцев тем, что заговорил с ними на хорошем немецком языке, ведь в бытность свою известным промышленником он часто посещал Вену и Берлин, сотрудничая с австрийскими и немецкими фирмами. Капитан, который был начальником Вырицкой команды, спросил отца Серафима, скоро ли немецкие части пройдут победным маршем по Дворцовой площади. А старец смиренно ответил, что этого никогда не будет. Немцам придется поспешно уходить. А самому вопрошающему офицеру не суждено будет вернуться домой. При отступлении он служит свою голову под Варшавой. По рассказам жителей местных, которых немцы пытались угнать в Германию, этот немецкий офицер действительно погиб в районе польской столицы, а невольники были возвращены на родину. Пророческие слова, сказанные отцом Серафимом, подтвердил румынский офицер, который служил в то время в Вырицкой команде. В 1980 году он приезжал поклониться могиле старца и, разыскав вспомнивших его местных жителей, поведал о подробности того отступления. Молитвенное предстательство преподобного помогало в годы войны великому множеству людей. По рассказам переживших блокаду духовных чад отца Серафима, они буквально ощущали его молитвенную помощь в осажденном городе и необыкновенно укреплялись, особенно когда находились, казалось бы, в безвыходном положении. В непрестанной молитве святой старец всем сердцем молил Господа о освобождении северной столицы России от вражеской блокады. Пламенные молитвы преподобного Серафима Вырицкого о даровании русскому народу победы над врагом сливались с общей соборной молитвой Церкви Земной и Церкви Небесной, всех святых в земле русской просиявших. духовными очами он видел все, что происходило в блокадном Ленинграде. Он с сокрушением говорил: «Бедный, бедный Петербург, мученики». «Да-да, это мученики», — сокрушался старец у ленинградцев, оказавшихся в блокаде. Видите, братья и сестры, преподобный Серафим Вырицкий, святой, свидетельствует, что погибшие в блокаду стали мучениками. Никогда не забуду, как мне довелось в 90-м году во Владимирском соборе Петербурга, который только открыли, постанавливался тогда храм, побывать на божественной литургии в день памяти жертв блокады. Совершал в тот день богослужение недавно назначенный на петербургскую кафедру митрополит Иоанн Снычев. И вместе с ним молился еще один старенький-старенький архиерей. Он сидел в инвалидной коляске. Имя его, к сожалению, не запомнил. И знаете, братья и сестры, впечатление было, что души всех мучеников, сотен тысяч ленинградцев, которые в блокаду отдали жизнь за Родину, молятся вместе с живыми в этот день в храме. В те тяжелые для страны годы преподобный Серафим Вырицкий оставил нам пророчество о будущем России. Открыты будут вновь обители святые, и вера в Бога всех соединит. Утихнут грозные невзгоды своих врагов, Россия победит. Думаю, что это пророчество святого старца относится не только к победе над Германией, но и к будущему, непременному возрождению нашей страны. Верю в победу над врагом и грядущее возрождение России, духовно сын преподобного Серафима Вырицкого, будущий патриарх Московский и всея Руси Алексей. Еще 26 июля глава тогда Ленинградской епархии, митрополит Алексей Симанский, написал свое обращение к духовенству и мирянам. Называлось оно «Церковь зовет к защите Родины». Особенную же известность получили его слова, произнесенные за литургией 10 августа 1941 года. Как во времена Дмитрия Донского и святого Александра Невского, как в эпоху борьбы с Наполеоном, не только патриотизму русских людей обязана была победа русского народа, но и его глубокой вере в помощь Божию правому делу. Мы будем непоколебимы в нашей вере, в конечную победу над вожжем и злом, в окончательную победу над врагом, говорил митрополит Алексей. Все 90 дней блокады митрополит Алексей Симанский провел вместе со своей паствой. С лета 41 года митрополит жил в небольшой квартире на хорах третьего этажа Никольского собора. И подиакон владыки в период блокады Константин Федоров вспоминал: «Резиденция митрополита состояла из кабинета и кухни на хорах Никола Богоявленского кафедрального собора, перегороженных занавеской. Диакон Павел Маслов и подиакона часто останавливались ночевать на хорах собора за клиросом. А сам митрополит при этом ложился спать в ванной, которую накрывали досками». Видите, братья и сестры, спал на досках. Вот такое жесткое ложе было у немолодого архиерея, будущего патриарха. Сестра митрополита, жившая с ним, Анна Владимировна Погожева, спала в кухне, где было тепло, так как дровами топили плиту. Сестра будущего патриарха Алексея, Анна Погожева, в конце 40-х под именем Ефросиния стала монахиней Киевского Покровского монастыря. В войну Никольский собор, как и другие храмы, не отапливался. Митрополит Алексей прилагал все усилия для того, чтобы богослужение продолжалось. Не обращая внимания на артобстрелы, он зачастую пешком обходил ленинградские храмы, беседовал с духовенством и мирянами. В дни блокады он служил божественную литургию один, без диакона. Сам митрополит читал записки с поминаниями за здравие и за упокой. Двери квартиры митрополита Алексея Симанского были открыты для всех посетителей. По словам протоиерея Николая Ломакина, очень многим владыка из личных средств оказывал материальную помощь. Лишая себя, по-христиански делился пищей. Желая молитвенно утешить и духовно ободрить посомых, он нередко сам отпевал усопших от истощения мирян, невзирая при этом на лица, и обставлял эти погребения особенно торжественно. Зима 41 года наступила рано, была на редкость суровой. В городе почти прекратилась подача электроэнергии, остановился транспорт, многие здания не отапливались, в храмах температура упала до нуля, порой замерзало масло в лампадках, все больше людей умирало от голода. Протоиерей Николай Ломакин, давая свидетельские показания на Нюрнбергском процессе, рассказывал, что вокруг Никольской церкви на Большом Охтинском кладбище можно было в течение целого дня видеть от 100 до 200 гробов, над которыми совершал отпевание священник. Всем ленинградским священникам, в том числе митрополиту Алексею, приходилось заниматься этим скорбным делом. Голодная блокада не щадила и духовенство. Только в Князь-Владимирском соборе в зиму 41-го на 42-й год умерли 8 членов клира. В Никольском соборе во время богослужения умер регент. Не пережил голодную зиму келейник митрополита Алексей Енок Евлогий. Балерина Кировского театра Дубровицкая писала о своем отце, протоиерее Никольского собора, Владимире Дубровицком. Всю войну не было дня, чтобы отец не пошел в храм. Бывало, качается от голода, я плачу, умоляю его остаться дома, боюсь, упадет, замерзнет где-нибудь в сугробе. А он в ответ: не имею права слабеть, доченька, надо идти, дух в людях поднимать, утешать в горе, укрепить, ободрить. И шел в свой собор. За всю блокаду, обстрел ли, бомбежка ли, ни одной службы не пропустил. Настоятелю храма святого Дмитрия Солунского в Коамягах, протоиерею Иоанну Горемыкину, шел восьмой десяток. Жил батюшка на Петроградской стороне, это огромное расстояние до храма. Но отец Иоанн служил в своем храме регулярно. Случалось, прихожане везли батюшку на службу и обратно на саночках. Сын отца Иоанна работал инженером на заводе, имел бронь. Батюшка настоял, чтобы он пошел на фронт. Узнав об этом, маршал Говоров приехал в Коломяжскую церковь, чтобы пожать руку отцу Иоанну. Надо сказать, что маршал Говоров не раз присутствовал во время богослужений в храмах Ленинграда во время блокады. Священники и их паства в блокадном городе жили одной судьбой. Вокруг храма существовали объединения людей, которые помогали друг другу выжить, выстоять. Да, братья и сестры, ленинградцы в блокаду явили не только невиданную стойкость, ну и величайшую высоту и благородство духа.
Ты знаешь, ты помнишь, товарищ, пусть память о том тяжела, как вьюга сквозь отсвет пожарищ, по улицам мертвым мела. Мы насмерть умели сражаться, мы горе испили до дна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ты помнишь, руины дымятся, и чей-то оборванный крик. Но каждый здесь был ленинградцем, ребенок, солдат и старик. Бессмертно блокадное братство, что отдало долг свой сполна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Мы помним с тобою сквозь годы в разрывах сплошных горизонт. И как из промерзших заводов шли грозные танки на фронт, душе не давая сгибаться, мы верили, с нами страна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Мы знали отчаяние и смелость в блокадных ночах без огня. А главное, страшно хотелось дожить до победного дня. Нам с этим вовек
не расстаться. В нас подвигу память верна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война.
Во время блокады митрополит Алексей посещал храмы города. Он не имел личного транспорта и добирался до городских храмов пешком и нередко под артобстрелом. Страшная блокадная зима 41-42 собирала в храмах тысячи ленинградцев. Утешение у церкви искали и находили еще вчера далекие от Бога люди. Митрополиту Алексею предлагали дополнительный паек из Смольного и получили отказ. «Как все, так и я», — сказал владыка. Митрополит Алексей постоянно совершал крестный ход вокруг Никольского храма. Певчая храма Долгинская, служившая с весны 42 года в войсках ПВО, вспоминала, что однажды во время ее возвращения в казарму на Фонтанке внезапно начался налет германской авиации. Она побежала к Никольскому собору, чтобы укрыться. «И вдруг из ворот вышли люди», — пишет она. «Они двинулись вокруг храма гуськом, держась в темноте друг за друга. Впереди всех шел митрополит Алексей, подняв к небу икону знамения. Каждый вечер после литургии он обходил с ней собор. Даже налет не остановил его». В 43-м году особенно часто обстреливался именно Никольский собор. Однажды в него попали 3 снаряда, причем осколки врезались в стену кабинета митрополита. Владыка вошел в алтарь, показал осколок снаряда, улыбаясь, сказал: «Видите, и близ меня пролетела смерть. Только, пожалуйста, не надо этот факт распространять. Вообще, о обстрелах надо меньше говорить, скоро все это кончится. Теперь недолго осталось». Этот осколок хранится, братья и сестры, в Троице-Сергиевой лавре. Чтобы в полной мере оценить патриотический подвиг Русской Православной Церкви, давайте вспомним, что к концу 30-х в Советском Союзе на свободе оставалось всего 4 правящих православных архиерея. А в одной из крупнейших епархий страны, в Ленинградской, к 41-му году уцелел всего лишь 21 православный храм. Были закрыты все монастыри, духовные учебные заведения. Во время блокады в ведении митрополита Алексея находился Никольский кафедральный и князь Владимирский соборы, а также действующими были церкви Никольская, больше Охтинская, Волковская, Кладбищенская святого Иова, Дмитриевская, Коломяжская и Спасо Парголовская. Общее количество православных священников в городе не превышало 25 человек. А с конца июня 41 года храмы стали заметно наполняться народом. Многие молодые священники в это время ушли в армию, в народное ополчение. Оставшиеся изучали средства противопожарной и противовоздушной обороны. Среди оборонных мероприятий важное значение имела маскировка собора, ведь они могли стать ориентирами при воздушных налетах. В августе золотые купола начали закрывать чехлами или красить в защитный цвет. Когда 8 сентября сомкнулось кольцо блокады, начались особенно ожесточенные артобстрелы города. От снарядов и бомб пострадали Никольский, князь Владимирский соборы, здание бывшей духовной академии. Даже отдаленная Коломяжская церковь в ноябре подверглась бомбардировке. Тем не менее, богослужения в храмах продолжали совершаться ежедневно. Первоначально, по сигналу тревоги, молящиеся уходили в бомбоубежище, а вскоре люди привыкли к обстрелам и бомбежкам, и службы зачастую не прерывались. В период блокады Ленинграда богослужение проводилось во всех действующих храмах, и лишь Серафимовская Кладбищенская церковь в январе-апреле 42-го была закрыта. В нее стали складывать тела умерших ленинградцев. Скорби открывают сердца. Многие только в скорбях обращаются к Богу, находят дорогу к храму. На протяжении всей блокады богослужения проходили в переполненных храмах. Конечно, конкретное число ленинградцев указать невозможно, но вот один из прихожан, князь Владимирского собора, позднее вспоминал: «Певчие пели в пальто с поднятыми воротниками, закутанные в платки, в валенках, а мужчины даже в скуфьях. Вопреки опасениям, посещаемость собора нисколько не упала, а возросла. Служба у нас шла без сокращений и поспешности. Много было причастников и исповедников. Целые горы записок о здравии, за упокой, нескончаемые общие молебные панихиды. послании митрополита Алексея на Пасху 42 года он подчеркнул, что именно на Пасху 5 апреля 42 исполнилось 700 лет со дня разгрома немецких рыцарей святым благоверным князем Александром Невским в Ледовом побоище. Пасхальное богослужение собрало много народу, однако их было меньше, чем в предыдущем году. Ведь к тому времени уже каждый третий горожанин умер от голода и холода. В городе также начиналась и массовая эвакуация по дороге жизни через Ладожское озеро. В своем пасхальном послании митрополит Ленинградский Алексей обращался к пастве: «Христос воскресе! Возлюбленные отцы, братья и сестры! Прошло 9 месяцев, наступил 10-й с начала переживаемой нами Великой Всенародной Отечественной войны. За это время мы были свидетелями, с одной стороны, со стороны врага, коварного, жестокого и бессовестного, самых ужасных зверств и нападений, не только на полях сражений, но и в городах и селах, на мирных и безоружных жителей. С другой стороны, со стороны наших доблестных и стойких защитников, нашего воинства, невиданных еще в истории подвигов самоотверженной борьбы за Родину, за ее честь, ее целостность, свободу и славу. Находясь в городе в относительной безопасности и защите от грозных нападений врага, от его налетов с воздуха, обстрелов и смертоносных орудий, мы не можем себе представить всего ужаса, среди которого ежедневно и ежечасно находятся наши братья, наши дорогие защитники, доблестные воины Красной Армии, делом исполняющие слова Христа Спасителя: «Нет большей любви, как если кто душу свою положит за други своя». Все это может оценить только проникнутое сознанием величия и святости подвига, полагающий жизнь свою за ближних, душа христианина. И мы видим, что и в тылу многие и многие, болеющие душой за Родину, сознательно и бодро, без тени уныния несут все неизбежные в условиях военного времени тяготы и лишения, принимая их долю, самую ничтожную долю посильного участия в общем, великом и священном долге защиты Родины, приобщаясь к подвигу наших защитников и подчерпая силы в твердом уповании на Бога, помощника в правом деле. И святитель наш Алексей подчеркивал: главное, враг бессилен против нашей правды и нашей беспредельной воли к победе, которую не смогут сломить никакие наши временные неудачи, и каковы бы ни были кратковременные успехи врага. Ибо мы знаем, что по слову премудрого погибели предшествует гордость, и падению – надменность, и что Бог гордым противится. Митрополит Алексей обращался в этом послании к ленинградцам: «Наш град находится в особенно трудных условиях, но мы твердо верим, что его хранит и сохранит покров Матери Божией и небесное предстательство его покровителя, святого Александра Невского. Не только вера в то, что Господь слышит ежедневные молитвы Церкви о победе над врагом и преклоняется своим милосердием к нашим нуждам, но и внешние обстоятельства говорят, что победа наша близка, что мы накануне благоприятных условий. Вспомним слова нашего архипастыря и митрополита Сергия: «Православная Церковь благословляет небесным благословением всенародный подвиг борьбы за благо Родины. И в твердом уповании на это благословение Церкви и на помощь нашим земным вождям и воинам со стороны небесных святых вождей и молитвенников за землю русскую будем нести до конца подлинно всенародный подвиг стояния за наше родное Отечество. В ожидании того счастливого дня, когда Господь, услышав глас моления нашего, сотворит с нами знамение во благо и возвеселит сердце наше победой над врагом, победой окончательной, которая явится залогом прочного мира между народами и всеобщего преуспеяния во славу Божию». Так говорил митрополит Алексей в своем послании на Пасху 42 года. Затем он написал через некоторое время «Пасхальные дни в Ленинграде» статью, в которой вспоминал, как проходили богослужения в блокадном городе. И в этой статье он писал о том, как люди подходили к плащанице в Страстную Пятницу. Митрополит Алексей писал: «Личные скорби и заботы в это время как бы уходят вдаль. Верующие души переносятся в далекие времена, в Палестину, в Иерусалим, на Голгофу, в пещере гроба Господня. Они не только вспоминают страдания Христовы, Но как забыть личные скорби и душевные страдания? У многих возникают дорогие образы близких, братьев, мужей, отцов, которые там, на полях сражений, в кровавом подвиге хранят целостность и неприкосновенность нашей жизни, нашего Отечества, которое, быть может, в эти самые минуты полагают жизнь свою за нас. А когда в Евангелии читалось о Иуде Искариоте, предавшем Христа, не думал ли каждый из молящихся с чувством удовлетворения и благодарности к Богу, что здесь, среди верующего народа, нет изменяющих Христу, нет предателей Родины, ибо после Христа и веры православной, Отечество, любимая Мать Родина, вот что внушает нам самые чистые привязанности, самую горячую любовь. Честь Родины, ее слава, ее безопасность и процветание стоят всех усилий наших и всяких жертв. Так в верующем сердце встретились и сплелись под впечатление обрядов и песнопений Страстной недели чувство любви к Богу и Родине, и вместе с этим чувство глубокого отвращения к наглому врагу, дерзающему посягать на нашу свободу. По-моему, в этих словах митрополита Алексея, братья и сестры, ответ всем нынешним уранополитам, некоторым православным христианам, которые говорят, что у христианина только небесное Отечество. Видите, после Христа и веры православной Отечество, любимая Мать Родины, говорит нам митрополит Алексей Симанский. Митрополит вспоминал вновь о том, что на самую Пасху исполнилось 700 лет со дня знаменитого Ледового побоища. И писал: «Замечательная годовщина, дающая немало материала не только нам, но и врагам нашим, для размышления и выводов. За нас, как видим, история и наша нравственная сила, которая все так же велика у русского народа и у русского воина, как и 700 лет назад. В чин божественной литургии в то время вводили специальные молитвы о даровании победы нашему воинству, избавлении томящихся во вражеской неволе. Служился тогда и особенный молебен в нашествии супостатов, певаемый в Отечественную войну 812 года». Видите, мы с вами помним, что именно у Казанской иконы находятся ключи от освобожденных городов Европы и гордые орлы, штандарты гвардии Наполеона. Так Великую Отечественную войну вспоминали, войну 812 года. Ленинградцы выстояли. Выстояли, хотя казалось, что выстоять было невозможно. Но вспомним, что когда Петр I во время Северной войны с грозными шведами заложил новую столицу, заложил на самой границе, святитель Митрофан Воронежский сказал царю: «Поставь в основание града казанский образ Матери Божией, и нога вражеская никогда не ступит в сей город». Подтвердили слова, сказанные святителем Митрофаном царю Петру, о том, что город святого апостола Петра избран самой Божией Матерью, и пока казанская ее икона в городе и есть молящаяся, враг не сможет войти в город. Вот почему ленинградцы так почитают казанскую икону Пресвятой Богородицы. А блокада Ленинграда была прорвана в день празднования святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В январе 43-го года кольцо фашистских войск, окружавших город на Неве, было прорвано. А в январе 44-го, в результате мощных ударов наших войск, оборона врага была окончательно сломлена на 300-километровом участке фронта. В феврале войска противника были отброшены от города уже на 270 километров.
Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Во знаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады сегодня, 27 января, в 20 часов, город Ленина салютует доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
Полное освобождение города от вражеской блокады торжественно отмечалось молитвой клира и мирян. По благословению митрополита Алексея Симанского во всех храмах 23 января 1944 года были отслужены благодарственные молебны. Повсюду оглашалось слово Владыки: «Слава Вышних Богу, даровавшему нашим доблестным воинам новую блестящую победу! Эта победа окрылит дух нашего воинства, и как целительный елей утешения падает на сердце каждого ленинградца, для которого дорога каждая пять его родной земли». В 1944-м, в день памяти страстотерпцев Бориса и Глеба, почил о Господе патриарх Сергий, и в соответствии с его завещанием в должность вместо блюстителя вступил митрополит ленинградский новгородский Алексей Симанский. Прежде всего он призвал верующий народ усилить молитвы о победе русского оружия. Пусть наших доблестных воинов, освобождающих нашу русскую землю, осеняет в их победном шествии на Запад, на полное разрушение лукавых козней врага, на разгром фашизма. И это молитва, и это благословение церкви. А 2 февраля 45-го на Поместном соборе митрополит Алексей был избран патриархом. Вскоре после интронизации он приехал в Ленинград. И свое слово за богослужением в Никольском соборе 1 апреля 45-го патриарх посвятил блокаде. Он говорил: «Вспоминаю я, как мы совершали богослужение под грохот разрывов, при звоне падающих стекол, и не знали, что с нами будет через несколько минут. И хочется мне сказать, град возлюбленный, много горького пришлось пережить тебе, но теперь ты, как Лазарь, восстаешь из гроба и залечиваешь свои раны, а скоро предстанешь прежней красоте. Я призываю благословение Божие на град сей, на братьев сопастырей моих, о которых сохраняю самые теплые воспоминания. Они разделяют со мной все труды, испытывали много скорбей, еще больше, чем я, и теперь несут тяжелый подвиг. И будем молиться, чтобы Господь простер благословение свое над русской церковью и над дорогой родиной нашей». Весной 44-го, после снятия блокады, митрополит Алексей посетил Вырицу, и преподобный Серафим Вырицкий прозревал визит будущего своего духовного сына митрополита Алексея, предупредил об этом домашних. Мы не знаем полное содержание беседы владыки Алексея с Вырицким старцем. Встреча была очень теплой и продолжительной. И иеросхимонах Серафим Вырицкий подтвердил свое пророчество о том, что митрополит Алексей будет избран патриархом московским. А он об этом первый раз сказал еще в 1927 году. 24 ленинградских священника, братья и сестры, были награждены медалями. Из них 12 двумя медалями. За оборону Ленинграда и за доблестный труд в Великой Отечественной войне. А как, братья и сестры, оценить жертвенность прихожан блокадного города? Ведь люди отдавали золото, драгоценности, фонд победы. Отдавали в то время, когда их можно было на черном рынке обменять на хлеб. А ведь они голодали в то время, замерзали в ледяных квартирах. Только в 1942 году ленинградцы передали 3,5 миллиона рублей и золотые украшения с дорогими камнями, бриллиантами, изумрудами на огромную сумму. До конца дней патриарх Алексей хранил память о блокаде. Кстати, держал в письменном столе и осколок, который влетел в его комнату, осколок немецкого снаряда. И вот, братья и сестры, наступила Пасха победного 45-го года. Патриарх Московский всея Руси Алексий I 6 мая 45-го года обратился к пастве Русской Православной Церкви с пасхальным посланием. «Божьей милостью смиренный Алексий, патриарх Московский, и всея Руси преосвященным архипастырем, пастырем и верным чадом Православной Русской Церкви. Христос воскресе! Приветствую вас, братья, светлой радостью воскресения Христова! Радость этого светлого дня досадилается для вас радостью жизни, всегда возрастающей, как жизнь юности, и никогда не стареющей, как жизнь небесная. И дадаст она всем нам и силу воскресения Христова, живоносную и спасительную». В своем послании патриарх Алексей I говорил: «Свету и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать темные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимой силой человеческой». Далее в послании патриарх говорил: «Преклоняясь перед изумительными подвигами русских воинов, полагающих за наше счастье жизнь свою, и радуясь грядущей победе над исконным врагом русского народа, усугубим эту радость благодарным воспоминанием победы Христа над адом и смертью, и дарование нам этой победы вечной радости не вечерним дни царствия своего, и почимся оказаться достойными пред Богом и этой радости, даруемой нам здесь на земле, во временной жизни и той вечной радости, какая уготована любящим Бога и верным Ему даже до смерти, Его искупительными страданиями и Его славным воскресением. Воистину Христос воскресе! Алексей, патриарх Московский, Пасха Христова 1945 года. А 9 мая, в День Победы, во всех церквах зачитывалось послание святейшего патриарха Московского и всея Руси. Слава и благодарение Богу! Пробил последний час фашистской Германии. Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь несущими грозное возмездие за свои злодеяния. Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостного дня Господня. И православная Русь после беспримерных бранных подвигов, после неимоверного напряжения всех сил народа, ныне предстоит Господу в молитве, благодарно взывая к самому источнику победы мира за его небесную помощь в годину брани. Много еще предстоит нам трудного дела, но мы теперь можем дышать свободно и радостно приняться за труд, тяжкий, но созидательный. Святую же Церковь нашу, в лице ее архипастырей, пастырей и верных чад, призываю с таким же усердием и с такой же пламенной верой молиться о мирном преуспеянии нашей страны. Это был День Победы, братья и сестры, Светлая Седмица Пасхальная 45-го года. Как хотелось бы, дорогие братья и сестры, вспоминая сегодня пасхальные дни в годы Великой Отечественной войны, чтобы мы были достойны подвига, который совершили не только наши воины, но и те, кто выстоял в нечеловеческих испытаниях Ленинградской блокады, женщины и дети, все, кто ковал в тылу оружие победы. Великий народ-победитель, великое поколение наших отцов и матерей, победивших в Великой Отечественной войне. Вечная память и вечная слава героям.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.